Йога Васиштха, глава 6. Методы поклонения Богу. Наставление Шивы Риши Васиштхи. Бога можно ощущать следующим образом. Он есть свет, освещающий солнечную и лунную силы. Он есть разум, который всегда скрыт во всех материальных субстанциях. Он есть внешнее осознание, то есть осознавание внешней реальности. Он есть дыхание. Он превращает взаимодействие органов чувств в осознанное ощущение. Он тайно обитает в пещере собственного сердца. Он знает все, что возможно знать, и он является тем, кто делает все действия, ощущает все ощущения, думает все мысли. Он знает самого себя. У него нет частей, но он является всем. Он обитает в теле, но он вездесущ. Он наслаждается и не наслаждается. Он есть разум в каждой своей части. Он есть мыслительная способность разума. Он обитает в сердце, в горле, в носу, посредине лба и на кончике носа. Он есть сущность всех элементов. Он превосходит внутреннее состояние. Он тот, кто создает звук. Он же дает жизнь птице, называемой разумом. Он есть сущность воображения и сущность невоображения. Он обитает во всех существах, как масло, спрятанное в семенах. Он обитает в сердце и во всем теле. Он светит, как чистое сознание. Он виден повсюду, потому что он чистое ощущение во всех ощущениях. И он ощущает сам себя в самом себе. Практика созерцания в лай-йоге заключается в том, чтобы отвращать ум от множественности и обращать его на единое. Множественность – это сансара. Единое – это путь к освобождению. Часто мы не совсем этого понимаем, пока наш ум не прозрел. Мы околдованы множественностью и утрачиваем связь с единым, с одним. Но истинный путь к освобождению – направлять ум на одного. Во множественности есть множество разных вещей. Боги и демоны, жизнь и смерть, рост, сохранение, рождение, увядание тела. Разные оттенки наслаждений, разные виды мучений и страданий. Есть мужчины и женщины. Правильное, неправильное, кривое и прямое, правда и ложь, старшее, младшее, умные и менее умные, способные и не такие способные. Есть миряне, монахи, отшельники, аватхуты, а также махапашу. Все это множество. Есть просветленные, непросветленные, вставшие на духовный путь, не ставшие, продвинутые и менее продвинутые, и это тоже множество. Есть украинцы, евреи, русские, венгры, англичане, французы, китайцы. Это все проявление множества. Но когда наш ум околдовывается множественностью и утрачивает единое, то, говорят, мы странствуем в бесконечном круге сансары. И святой – это тот, кто непрерывно обращает свой ум на одного. Множественность – это как сбивающая сила, вуалирующая прана, которая заставляет разум потеряться, заблудиться в лабиринтах отражений. И часто мы теряемся в этом множестве. Но пребывать в истинном присутствии – значит медитировать на одного, думать об одном, любить одного, быть преданным одному, отдаваться одному. принимать милость одного, заражаться этой милостью, черпать восторг от нее, вдохновение каждую секунду. Вот что такое правильная медитация. Те, кто поняли эту суть, уловили сущность созерцания, они только этим и занимаются. И их умы уже не во множественности, а в едином. Если вы в едином, у вас нет проблем. Это единое существо, как ваше высшее Я, дает вам колоссальный заряд энергии, вдохновения, восторга и радости. Устраняет все ваши иллюзии, раскрывает глаза на тайны мира. Очищает ваши клеши, праны, самосвобождает мысли. Сахаджа – это и есть одно, это немного. Присутствие – это пребывать в одном. Пребывать в самосвобождении – значит отворачивать свое восприятие от множества и за многообразием видеть одного. Но как только мы забываем одного и видим множество, это конец святости, потеря единства, потеря истинного состояния. Тогда можно подумать, понятно, значит, со множеством надо расправиться, надо его отвергнуть, надо его бояться, как демона. Многие святые именно считали так и в некоторых школах. Поскольку множество – это такая опасная змея, которая может запросто затуманить разум. И от нее надо держаться подальше. Вот как они учат. Ради единого надо отвергнуть все. И поэтому множество – это беспокойство, множество – это страдание, множество – это гидра, которая забирает твое сознание. И те, кто избирает путь отшельничества, аскезы, отвержения, отрицания, нигилизма, придерживается такого примерно знания. Я читал, один вайшнавский святой, когда у него заболели глаза, его ученик хотел отвезти в город, чтобы его полечили. Этот святой начал протестовать, говоря: «Я попаду в этот порочный, развращенный город, полный сансары, и я не смогу помнить о Боге. И так ему молиться каждый день, как я мог. Пусть лучше я ослепну, буду слепым, но не поеду в этот город». Это приверженность единому, большая святость и способность медитировать на едином. Но принцип учения заключается в том, чтобы, пребывая в едином, распознавать многообразие множества, не отвергать его, а воспринимать его нераздельно с единым. Воспринимать его как игру энергии одного, не теряя одного, играть с многообразием. Это называется интеграция. Это гораздо сложнее. Это невероятно сложно. Однако истинный йогин тот, кто именно овладел этим. Шива продолжил. Ты должен понять, что Бог есть интеллект в теле, или разум в теле. Различные функции и возможности в теле служат разуму, как слуги служат господину. Разум – это посланник, который приносит и показывает Богу знания трех миров. Две фундаментальные энергии – энергия мудрости и энергия действия. Джняна-шакти – и Крия-шакти – постоянные спутники Бога. Разные аспекты его знания – это его украшение. Органы действия – карма-индрии – ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. «Я есть то бесконечное, неограниченное, высшее Я, которое неделимо. Я остаюсь полным и ограниченным». С таким пониманием интеллект обитает в теле. Тот, кто так медитирует, есть само равновесие, его поведение спокойно и направляется равностным видением. Он достиг состояния природной истинности и внутренней чистоты, и он прекрасен в каждом аспекте своего существа. Он поклоняется Богу, который является разумом, наполняющим все его тело. Это поклонение выполняется день и ночь, постоянно, объектами, достигнутыми без усилий, и поднесенных Богу со спокойным разумом и в истинном духе. Что значит поклоняется объектами, достигнутыми без усилий? Это означает, что достигаются какие-то объекты, результаты в деятельности, но эти объекты, результаты достигнуты без делателя, без привязанности к цели. То есть даже если на поверхности усилия совершается, внутри есть пространство без усильности, тогда усилие игровое. Очень важно это понять. Никогда не теряется высшее сознание, которое находится за пределами усилий. Итак, Шива говорит, Богу надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе без усилий. Как это можно понять? Если ваша деятельность объединена с присутствием, и внутри вы приняли решение о великом недеянии, то все ваши действия на поверхности только кажутся усилиями. А внутри вы ничего не предпринимаете. Это происходит как игра. Естественно происходит. Вы этим не затрагиваетесь. Вы не привязываетесь. У вас нет целей, планов, но и все выходит именно так, как вы хотите. Потому что ваше действие – это поклонение Богу. Очень часто действия мы привязываемся к целям. Теряем вот эту легкость. Легкость и игру вследствие созерцания единого. Мы или слишком хотим что-то сделать, или хотим каких-то результатов, или хотим делать как-то по-особому, чтобы нас выделяли в том, что мы делаем. И в результате этого это делание становится чем-то, тем, что мы уже не можем поднести Богу, потому что наше эго слишком в это вмешивается. Но поклонение Богу тем, что приходит само по себе, означает, что вы, находясь в недеянии, естественно действуете, и все естественно происходит. Вы не утомляетесь из-за этого. Вы не страдаете из-за этого. Вы не напрягаетесь из-за этого. Причем вы можете делать довольно сложные вещи. Но это все происходит как игра. Иногда спортсмен выкладывается очень сильно. Или он теряет 5 килограмм за одну тренировку. Или за один концерт один музыкант или певец может потерять 3-4 килограмма. Но он все равно чувствует вдохновение. Он не чувствует, о, какая-то тяжелая, гнусная, недостойная работа. Или, о, я ничего не достиг. Он чувствует вдохновение и радость, потому что этот процесс творческий. Этот процесс ради процесса. Он ничего не хотел этим получить. Это игра. Именно таким же образом, если мы делаем наше служение, это служение истинное. И тогда тот, кто им занимается, он всегда в энтузиазме. Ты никогда не должен делать ни малейшего усилия для того, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путями всех наслаждений, которыми наслаждается тело, через пищу, питье, нахождение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя напали, любым несчастьем или страданием, случающимися с тобой. Богу следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь, смерть и любые сны. Богу следует поклоняться своей бедностью или богатством. Богу следует поклоняться даже драками и спорами, так же, как и развлечениями, свободным времяпровождением и выражением любых эмоций. Богу следует поклоняться благородными качествами скромного сердца, дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрастием. Этот абзац из йога Васиштхи является очень важным. Фактически он выражает самую квинтэссенцию учения Лай-йоги. И тот, кто его поймет, поймет всю сущность учения Нидидхьясаны. Здесь Шива дает наставление Васиштхе о практике пестования, вынашивания, воспитания, закалки, отпускания на свободу естественного состояния. Все эти наставления – бесценное наставление по искусству интеграции. Если вы скажете какому-нибудь религиозно непродвинутому человеку, дескать, о том, что Богу нужно поклоняться бедностью, богатством, или страданиями, или драками, и спорами, он скажет, что вы немного не в себе, что Богу так не поклоняются. Богу поклоняется или отбивая поклоны, или поднося благовонные палочки. Ну, на худой конец, сидя в медитации. Но Шива дает величайшее по своему уровню и глубине наставление Васиштхе. Наставление об объединении естественного состояния с любыми действиями, искусстве интеграции. И поскольку в нашей жизни происходит многообразие разных переживаний, Шива говорит, как никогда не выпадать из сахаджа-самадхи. Если так называемый псевдорелигиозный человек, он поклоняется Богу только в храме, или только в церкви, или только сидя в медитации, то истинный ситх или истинный святой, он поклоняется Богу всегда и везде, и любыми действиями своего тела. То есть его осознавание непрерывно интегрировано с любыми переживаниями, и все, что не происходит, есть подношение Абсолюту. Его действие есть непрерывный ритуал. Разумеется, прежде чем мы выйдем на этот уровень, нужно хорошо понять, на каком ты уровне находишься, и в какой среде ты находишься, и каков твой статус. То есть, если вы монах и решите поклоняться Богу драками и спорами, то вас переместят в другое кармическое видение, где больше возможностей, ну там, тюрьма, общество разбойников там, и так далее, просто мирская жизнь. Потому что законы кармы относительного мира все равно существуют. Или если вы захотите поклоняться подругой или кем-то, то силы вас также переместят в состояние грехастхи, домохозяина, где есть больше возможностей для этого. То есть очень важно, получая высшее наставление, не запутаться во зрениях и наставлениях. Как мы поклоняемся? Мы поклоняемся Винаей, Самаей, Сангхати, служением, гуру-йогой и прочими монашескими атрибутами. То есть в этом многообразии очень важно понять свой способ поклонения или свой путь, которому ты следуешь. Здесь Шива дает наставления по абсолютному воззрению, и мы их абсолютно должны принимать. Тем не менее, мы не должны их путать в относительном смирении. Итак, Шива говорит, что нужно поклоняться всем тем, что происходит с тобой, всеми теми переживаниями, которые происходят. Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые достаются сами по себе. Будут ли эти удовольствия одобряемы или неодобряемы, без разницы. То есть Шива говорит: отбрось моральные ограничения и предписания, если они являются фиксированной идеей. Пойми, что созерцательное присутствие может объединяться со всем. Часто мы не совсем правильно понимаем смысл ограничений заповедей Винаи и Самаи. Мы их бессознательно принимаем как некоторые ограничители, исходящие из двойственности. Ну, то есть принимаем это плохо, а это хорошо. На самом деле плохо это условно, и хорошо это тоже условно. Это может быть плохо в данном измерении нашего кармического видения или хорошо. А по сути, учение говорит, что все годится для созерцания, все годится для интеграции. если ты по-настоящему владеешь своими пранами и умом. И мастера ситхи, они часто не разделяли в своем поведении поведение и воззрение. Разумеется, прежде чем следовать подобному образу жизни слияния воззрения и поведения, нужно как минимум стать ситхом. То есть очень важно, получая такие высокие наставления, четко знать свой статус и свой уровень. Потому что если человек занимался штангой с 18 лет, и каждый день он может поднимать 160, 180, 200 килограмм, то если другой человек, он скажет: «Я великий штангист, я могу поднять 220». Но при этом он больше гантели 20 килограмм не поднимал. Ему поставят большие блины. «Ну давай». И что с ним будет? Даже если ему помогут штангу оторвать, штанга на него упадет. А вообще он ее даже не потянет. Очень важно всегда понимать свой уровень, свои возможности и статус. Другими словами, Шива дает примерно наставления Васиштхи такие, о которых говорил блаженный Августин. «Возлюби Бога и делай, что хочешь». Если ты находишься в состоянии осознания, все твои действия могут быть интегрированы в естественное состояние. Разумеется, это не повод к разнузнанной жизни или нарушению заповедей. Скорее, это воззрение, призванное освободить наш разум от ограничений. Но если ты осознан, ты, разумеется, будешь всегда правильно действовать и в относительном измерении, и твои действия всегда будут позитивными, благом для других. Есть известная история, когда один учитель призвал двух учеников и дал им такое задание. «Теперь, когда вы открыли принцип недвойственности, вы можете делать все, что угодно. Помните, у вас нет никаких ограничений». Через год он их собрал и сказал: «Ну, я вам сказал действовать без всяких ограничений, отбросив все двойственные представления. Что ты делал?» Один сказал: «Я кормил бедных, я строил храмы, я спасал голодающих, я строил больницы, я проповедовал дхарму, я вытаскивал несчастных из их бед». Второму сказал: «А ты что делал?» Тот сказал: «Я пьянствовал, развратничал, грабил, насиловал, воровал. Я же без всяких моральных теперь ограничений». Учитель сказал: «Очень жаль, ты пойдешь в ад». Шива дальше говорит: «Богу следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным. Тем, что рассматривается как подходящее, и тем, что рассматривается как неподходящее». У нас бывают различные переживания, допустим, уныние, страдания, или голод, или плохая погода, то есть то, что может быть неподходящим, то, что может не повышать сознание. Но Шива говорит, и этим нужно поклоняться Богу, то есть и в этих состояниях нужно объединяться, нужно обращать ум на единое и пребывать в созерцании. Для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что потеряно, и принять то, что появилось без усилий. Принять то, что появилось без усилий, означает раскрыть пространство созерцательного недеяния, безыскусное, несотворенное, несфабрикованное, не возникшее в результате чего-то искусственного. Открыть его внутри себя, как всегда присущее то, что есть и всегда было, и опираться именно на него. Выйти за пределы упаи, метода, выйти за пределы абхьясы, практики, найти то, что за методом и вне практики, что тоньше. Часто мы теряем переживание единого и теряем осознавание, если появляются какие-то неблагоприятные факторы. И человек может говорить: вот я все понимаю, но не могу сам освободить. Для того, чтобы ваша сила самоосвобождения по-настоящему имела вес, вы должны не просто смещать фокус осознавания на тонкое созерцательное присутствие, а вы должны постоянно медитировать на одного, не обращая внимания на множественность, быть преданным одному, любить его, думать о нем, отдаваться ему, пропитываться им, его светом, получать от него милость и благословение ануграхи, жить ними, считать его собственной жизнью. Если вы медитируете так на одного, где возьмутся проблемы в относительном? Где возьмутся страдания? Вам будет даже как без разницы, кто у вас что подумал. Страдаете вы или радостны? Имеете ли вы какие-то предметы или нет? Вкусный у вас просад или нет? Потому что пребывать в осознавании одного – это напитываться радостью, блаженством и экстазом. Потому что это само по себе уже величайшее счастье. Это счастье такое огромное, что оно закрывает все остальное. Часто бывает, что мы слишком много внимания обращаем на внешнее, на множество. И начинаем выяснять отношения. Кто прав, кто не прав. Или начинаем думать о каких-то относительных вещах и слишком преувеличивать их. И из-за этого могут быть даже такие какие-то серьезные вещи возникать. Но на самом деле это не важно, если вы понимаете этот принцип постоянно медитировать на одного. Когда вы медитируете на одного, все самосвобождается естественно, и вы никогда не скажете: «О, я это не могу самосвободить, я все понимаю, но я не могу это самосвободить». Это все само самоосвободится, потому что поток нисходящей милости будет такой сильный, что оно не может не самоосвободиться. И вам можно сказать: а это и не нужно самоосвобождать. Просто медитируй на одно. Думай об одном и не думай о проблеме. Не пытайся самоосвободить проблему, потому что когда вы пытаетесь самосвободить проблему, это вы пытаетесь ее самосвободить. А значит, это вы действуете на эгоистичной энергии своего «я». И это уже вообще-то не самосвобождение, а какие-то незрелые попытки имитации самосвобождения. Истинное самосвобождение связано именно с тем, что вы предаетесь источнику. Что вы любите источник, вы отдаетесь ему и преданы ему. И тогда не встает вопрос, что вы что-то самосвобождаете. Потому что это освобождает Всевышний источник, а не вы. А вы очень маленькое существо. И вполне естественно, что вы не можете что-то самосвободить. И когда у вас возникает замешательство, вам достаточно прочитать эту главу, этот абзац или эти строки из 6 главы. Там вы найдете исчерпывающие ответы на разрешение любых ситуаций. Просто истинный йогин, он поклоняется Богу всегда. И тогда у него никогда нет страданий или проблем. А если возникают проблемы или страдания, можно задать вопрос: а что ты в это время делаешь? Что ты делаешь, когда эта проблема есть? Поклоняешься ли ты и так Богу? Или ты что-то чем-то другим занят? А ведь речь шла о том, чтобы поклоняться без перерыва. Не говорилось: поклоняйся с 16 до 18. И вот если у тебя нет перерыва, немыслимо, чтобы у тебя были проблемы. Потому что твое поклонение всегда связывает тебя с одним, привлекает милость, нисходящую ануграха шакти. И тогда сама проблема самоосвобождается силой этой милости. А когда освобождаются проблемы и страдания, это означает, ты не живешь в сансаре уже, ты живешь в измерении чистого видения. Ты живешь постоянно в благословении, в духе. И вот жить в духе, жить в благословении, жить непрерывно, это и есть путь святости. Путь сансары – это терять это благословение, отвлекаться от него. Выходит так, что если вы опытный практик, на 6-м, на 7-м, на 12-м году у вас должен быть экстаз. У вас должен быть непрерывный экстаз, который затмит все ваши ограничения, проблемы, неудачи, ограничения привязанности, клеши, который все просто сметет, который просто очистит это, о котором вы просто забудете, над которыми вы будете просто хохотать. Их просто не станет для вас. То есть на 6-м, 8-м или 12-м году вы должны полностью от всего этого освободиться, избавиться и очиститься. Это именно действенность святого учения, именно живая практика реализации. Вы переходите в другое измерение, где этого уже не существует. Где есть песни, прославляющие Бога, есть танцы Его прославляющие, есть мудрость Его прославляющая, есть играющая ясность, проявляющаяся как творчество. Но ничего из того, что было раньше, теперь не осталось. Потому что вы отвратились от множества и перешли к единому, к одному и созерцаете непрерывно этого одного.
Oh.